годы для самой России, мы как бы не изменяли своим принципам. И хотел бы сказать, что Россия, с одной стороны, очень правильно считает, что все-таки это внутреннее дело
этих стран. Арабского мира.
Да, так. Да. И поэтому Россия готова сотрудничать с теми, кого изберет народ.
Угу.
Вот этот момент, наверное, принципиально важный, и он важен именно с той точки зрения и с того опыта, который был по Ираку.
Угу.
Ведь неучастие России, вот демонстрация этого неучастия, она ведь сегодня, ведь тогда говорили, что интересы России там не учтут и так далее. Вот прошло время-то, а куда приезжают за помощью, за всеми делами?
То есть позиция оказалась правильная.
Дипломатически верная.
Верная.
Да, дипломатически.
Ну что ж, на этом позвольте завершить мой диалог с проректором по научной работе одного из ведущих российских вузов, Российского университета дружбы народов, Нуром Серикичем Кирабаевым. Мы обсудили две важные темы. О том, что почти все страны ООН представлены в этом ведущем университете, что он тепло взаимодействует с Дипломатической академией МИД России, с ГИМО, другими вузами. Ну и как арабист, Нур Серикович нам сказал о том, что арабский мир переживает непростые времена самоидентификации, но Россия, она занимает позицию поддержки, но не вмешательства во внутренние дела и будет в любую трудную минуту стараться оказать содействие тем процессам позитивным, которые будут на Ближнем Востоке. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Всего хорошего.
Мировая политика.
Откроем электронную карту мира и отправимся в ту часть интернет-пространства, где говорят по-русски. Вместе с программой «Рунет».
Каждый день слушайте подробный отчет о жизни России в сети. Новейшие тенденции, уникальные сайты, блоги, о которых говорят. Добро пожаловать в «Рунет». Россия – самое крупное государство в мире. Но оно имеет границы. Русский мир безграничен. Поговорим о нем в программе «Русский мир».
Каждую неделю ведущая Любовь Курьянова и ее гости вступают в живой диалог о русском языке. Говорят о русских традициях, культуре, о русскоязычных иностранцах и о наших соотечественниках за рубежом.
«Русский мир» – программа для тех, кто интересуется Россией настоящего и верит в ее будущее.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны. Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Печерская. 25 лет назад мир содрогнулся от страшной катастрофы. В 110 километрах от Киева взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Мирный атом бросил вызов человечеству. Взрыв оказался в 50 раз сильнее того, который прогремел в результате американской бомбардировки Хиросимы. До сих пор Украина, Россия и Белоруссия ликвидируют последствия радиационного заражения обширной территории, а сотни тысяч людей лечатся от заболеваний, вызванных облучением. Четверть века спустя после аварии сегодня в Чернобыле память жертв катастрофы почтят российский президент Дмитрий Медведев и его украинский коллега Виктор Янукович. Памяти жертв Чернобыльской катастрофы посвящается концерт в Москве, который состоится сегодня в рамках пасхального фестиваля, открывшегося в столице 24 апреля в светлый праздник Пасхи. Музыкальный вечер пройдет в концертном зале имени Чайковского. По словам художественного руководителя юбилейного 10-го по счету пасхального фестиваля Валерия Гергиева, 25-летие Чернобыльской катастрофы не может остаться без внимания и организаторов смотра, и его публики. Кстати, в память о жертвах землетрясения и цунами в Японии также пасхальный фестиваль посвятит отдельный концерт 4 мая. 10-й пасхальный фестиваль станет международным и впервые пройдет не только в городах России, но и в столицах Украины, Белоруссии, Казахстана и Литвы. Завершится он традиционно в День Победы 9 мая. Виноград Сколково должен стать примером для привлечения в Россию стратегических инвестиций для крупных исследовательских центров и промышленных производств. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании комиссии по модернизации экономики. Президент особо отметил, что необходимо более динамично открывать возможности Сколково для российских участников. Центр Сколково задуман как испытательный полигон новой российской экономической политики и инкубатор модернизационных технологий. Строительство первой очереди объектов Инограда будет завершено в начале 2014 года. Российский премьер Владимир Путин отправляется сегодня в двухдневное скандинавское турне, в ходе которого посетит Данию и Швецию. В Дании среди обсуждаемых направлений – освоение углеводородных ресурсов Северных морей, взаимодействие на газовом рынке. На повестке дня будет и сотрудничество в Арктике. Завершив во вторник датскую часть визита, Путин отправится с визитом в Швецию. В Стокгольме российский премьер займется расширением торгово-экономических связей с акцентом на зеленые технологии, в которых так сильны шведы. В ходе визита российский премьер проведет переговоры с главой правительства, затем планируется подписание двусторонних документов с шведскими бизнесменами. В частности, российский Виноград Сколково получит нового резидента – компанию «Эриксон», которая намерена развернуть там центр исследований и разработок. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет сегодня в Сухуми переговоры с руководством Абхазии. Как сообщает пресс-служба президента республики, перед официальными встречами Лавров возложит цветы к мемориалу «Слава», где захоронены участники грузино-абхазской войны 92-93 годов. Затем глава российской дипломатии проведет встречу с президентом Абхазии Сергеем Багапшем, после чего пройдут переговоры в расширенном составе с участием членов правительства республики. Ожидается, что будет подписано соглашение между правительствами двух стран об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Также Сергей Лавров примет участие в презентации книги «Русский в Абхазии», передает Интерфакс. В Эстонии сегодня отметят 4-ю годовщину массовых волнений русскоязычного населения, связанных с переносом памятника воину-освободителю Таллина от фашистов, известного как «Бронзовый солдат». Член общественного движения «Ночной дозор», выступавшего против переноса бронзового солдата, намерен собраться на холме Тынис-Мяги. Напомню, в конце апреля 2007 года в Эстонии вспыхнули массовые волнения среди русскоязычного населения в связи с решением правительства перезахоронить останки советских солдат из братской могилы на холме Тынис-Мяги в центре города и перенести установленный в их честь памятник воину-освободителю на окраинное военное кладбище. В ходе волнений были задержаны свыше 1000 человек, ранено около 50 человек. Был убит гражданин России Дмитрий Ганин. Выставка платьев от Dior открывается 28 апреля в Москве в залах Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Там будет воссоздана неподражаемая роскошь дома Dior. Экспозиция расскажет о самых истоках, когда 12 февраля 1947 года в Париже состоялось легендарное событие. Прошла первая коллекция молодого Кристиана Диора. Выставка покажет, что вдохновляло как самого Диора, так и его продолжателей, среди которых были Ив Сен-Лоран, Джан-Франко Ферре, Джон Гальяно, на который недавно был уволен из дома Dior.
Голос России. Новости.
В завершении выпуска о погоде в городах нашего вещания. В Амстердаме плюс 18, в Берлине плюс 20, в Брюсселе плюс 21, осадков не прогнозируется. В Вильнюсе плюс 24, в Минске ясно плюс 23, в Калининграде 18 тепла. В Санкт-Петербурге плюс 13, без осадков, в столице солнечный и до 18 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
Новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Московская «Динамо» сыграла в ничью с махачкалинским «Анжи» в домашнем матче чемпионата России. Заключительная игра шестого тура премьер-лиги завершилась со счетом 2-2. Один из мячей забил Роберто Карлос. Знаменитый бразилец реализовал пенальти и таким образом отличился за «Анжи» впервые в официальных матчах. Также у гостей отметился «Ангва», а у «Динамо» забивали Кокорин и Мисимович. Итоги встречи подвел исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Сергей Силкин.
Игра проходила с нашим преимуществом, но удаление, которое произошло во втором тайме, оно, конечно, все перевернуло с ног на голову. Но тот настрой, который у ребят был и запал, позволил нам эту игру свести в ничью. Я поблагодарил ребят за отдачу, за настрой, который они проявили на протяжении всей игры. Я думаю, вопрос был, наверное, с мотивацией, потому что даже учитывая последнюю игру, команда во втором тайме выглядела и в физическом плане, и желание было больше, чем в первом тайме.
Наставник Анжига Джигаджи, в свою очередь, отметил, что его подопечные допускали оплошности в обороне.
Но сегодня, мне кажется, мы в обороне допустили многовато ошибок, плюс надежность контроля мяча. То, что получилось, в первую очередь, из того, что получилось бы, я отметил то, что мы с начала второго тайма, каждый из игроков стал играть несколько лучше, удалось несколько так перестроиться. Это тоже непросто, когда игра не идет, вроде бы хорошо знакомые элементы не получаются. Это не просто перестроиться. И я думаю, что мы так несколько лучше начинаем играть в атаке.
Чешский тренер Милош Ржига, который покинул пост наставника Атланта, начал переговоры с другим клубом континентальной хоккейной лиги. О каком именно клубе идет речь, Ржига не уточнил. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны.
В эфире подробности программа о главных событиях дня. В студии Юлия Кричевская. Здравствуйте. Проект «Сколково» – не инновационный рай, а правильный пример для технологического развития всей страны. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев на совместном заседании комиссии по модернизации и попечительского совета «Сколково». По его словам, Иноград должен стать полигоном, где будут опробованы передовые научные идеи, а сделанные наработки позволят создавать в России новые предприятия и институты. Для того, чтобы «Сколково» активно работало, необходимо, чтобы об этом проекте знали во всем мире. Он должен стать узнаваемым и понятным брендом, в том числе и за рубежом, подчеркнул Дмитрий Медведев.
Для меня было особенно важно, что я сегодня увидел уже несколько примеров того, как идет вполне конкретная работа еще до создания основных объектов. Очень важно, чтобы еще до момента возникновения Сколково как единого комплекса все резиденты соответствующего проекта, вообще все, кто хотел бы там работать, получили бы возможности для того, чтобы задачи свои решать. В целом проект Сколково развивается, может быть, в чем-то чуть быстрее, чем мы себе представляли, а в чем-то, наверное, медленнее, чем мы бы того хотели.
Планируется, что на базе Сколково будут функционировать порядка 15-20 исследовательских центров. Через 2 года должен появиться технологический университет, который начнет готовить новое поколение исследователей, ученых-менеджеров. Несмотря на то, что пока Сколково – это виртуальный Иноград, первое очертание которого появится через 2-3 года, идеи проекта в нем уже осуществляются. Инновационное развитие в рамках проекта очевидно, подчеркнул Дмитрий Медведев.
Критически важным является продвижение этой информации за границей, где осведомленности о проекте недостаточно. Хотя практически во время любой моей встречи с лидерами других стран мы говорим об этом проекте, и, в общем, он всегда вызывает достаточно серьезное отношение, интерес со стороны наших партнеров. В конечном счете это должен быть стреляющий бренд, всем известный. Нам нет смысла прорубать окна и двери. Эти двери широко открыты. Это нужно признать, а не говорить о том, что нас никуда не пускают. Нужно научиться работать правильно с партнерами в едином технологическом и инновационном пространстве. И сколковский проект здесь должен сыграть ключевую роль.
На заседании представили несколько перспективных разработок. Так, генеральный директор компании Optiflame Solutions Владимир Канин рассказал о проектах в области альтернативной энергетики, а председатель совета директоров группы компаний Химрар Андрей Иващенко сообщил об инновациях в сфере борьбы с онкологическими заболеваниями. Успешная реализация этого проекта реально может сделать так, что лечение многих видов рака будет решенной проблемой, заявил Иващенко. По его словам, с помощью фонда Сколково участникам проекта удалось реализовать концепцию открытых инноваций, когда интеллектуальная собственность, созданная в одной стране, переходит в другую, где дорабатывается и затем коммерциализируется на глобальном рынке. Дело в том, что автор разработок – это российский ученый, профессор Михаил Ситковский, много лет работающий в Американском институте воспалительных процессов и защиты тканей. Так что Сколково становится не только центром реализации идей, но и местом, куда возвращаются открытия российских ученых, долгие годы работающих за границей. В общественной палате прошло заседание круглого стола, посвященное ситуации с правами русскоязычного населения в странах Прибалтики. В дискуссии участвовали правозащитники и представители различных общественных организаций. Сейчас в Литве, Латвии и Эстонии многие русскоговорящие жители не имеют гражданства и поэтому лишены большей части политических прав, рассказал «Голосу России» директор фонда «Историческая память» Александр Дюков.
в странах Прибалтики, прежде всего в Эстонии и Латвии, существует системный феномен дискриминации русскоязычного населения. Огромное количество людей лишены избирательных прав и пользуются так называемым статусом неграждан. Такого статуса нет нигде в мире, кроме республик Балтии. И это абсолютно дикая, не согласующаяся с элементарными демократическими принципами норма, абсолютно средневековая по своему содержанию.
Поучаствовать в круглом столе также пригласили представители власти Литвы, Латвии и Эстонии, но дипломаты не приехали на встречу.
Крайне неприятная для Эстонии и Латвии тема, которая портит их европейский демократический имидж. Проблема, которую они пытаются скрыть, как скрыли они ее при вступлении в Европейский Союз. Именно для этого был изобретен статус неграждан.
Участники представили доклады о ситуации в прибалтийских странах, а также предложили меры, которые могут предпринять международные правозащитные организации и Россия. В рамках празднования 50-летия полета Юрия Гагарина организация «Россотрудничество» совместно с Федеральным космическим агентством и Всероссийским аэрокосмическим обществом провела Всемирную молодежную космическую олимпиаду «Звездная эстафета». В ней участвовали ребята в возрасте от 12 до 18 лет из 88 стран. Они представляли свои проекты и свое видение будущего космоса. По итогам отборочных туров в финал вышли представители России, Индии, Армении, Казахстана, Бельгии, Франции, Литвы и Азербайджана. Председателем жюри был летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко. Оценивали творчество участников космонавта Валентина Терешкова, Александр Серебров, Сергей Крикалев, французский летчик-космонавт Жан-Лук Кретьен и поляк Мирослав Гермашевский. Все подробности у Натальи Полторацкой.
С орбиты в адрес финалистов и гостей «Звездной эстафеты» прозвучало приветствие экипажа МКС. Абсолютный победитель Олимпиады, участник из Индии, получил возможность стать свидетелем запуска космической ракеты на космодроме Байконур. Начальник Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Сергей Крикалев сказал, что на конкурс было представлено много интересных проектов, и конкурс, который начинался как соревнование, стал поводом для сотрудничества.
За 50 лет произошло много событий, и, как всегда, любой юбилей является некой точкой, когда хочется вернуться назад, посмотреть, что было сделано, и подведение будет прогнозировать, что будет делаться дальше. И поэтому нам люди, которые профессионально уже много лет работают в космонавтике, было интересно посмотреть и послушать, что предлагает молодежь, молодое поколение.
Космонавт Александр Серебров заострил внимание на проблеме экологии Земли, нехватки ресурсов и призвал молодежь заботиться о сохранении своей планеты. Торжественному вечеру предшествовал международный дискуссионный форум ЮНЕСКО, посвященный вопросам мирного использования космического пространства на благо образования, науки и культуры. Помимо делегации российских космонавтов, на форуме присутствовали астронавты, астрофизики, исследователи космического пространства из США, Франции, Германии и других стран. Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова рассказала о начальных этапах освоения космоса и отметила творческий подход ребят-конкурсантов.
Все выступления и доклады участников космической эстафеты, которые мы слушали в эти дни, молодежь, школьники, мы испытывали огромное удовлетворение, что наша работа, она не только изучается молодежью, школьниками, но они и думают о том, а что же будет в течение ближайших 50 лет. Чем дальше ракета от Земли уносит тебя, тем ближе мы к ней становимся. И только там, в космосе, понимаешь, насколько велико то, что нас, людей, объединяет на Земле, и насколько ничтожно то, что нас разъединяет.
В рамках торжественной части зрителям была представлена премьера гала-программы «Астробалет» в постановке многонациональной команды с участием Пражского филармонического оркестра.
Подробнее об этих и других событиях читайте на нашем сайте в интернете ruvr.ru.
Акценты.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе «Раздельный старт». Приднестровские лидеры начинают президентскую кампанию в Москве.
Акценты.
По всему выходит, что Приднестровью чуть ли не впервые в его независимой, но так и не признанной истории предстоит испытать то, чего здесь еще не было никогда. По-настоящему альтернативные выборы президента. И хотя до них еще полгода, уже сейчас очевидно, что позиции бессменного руководителя республики Игоря Смирнова теперь не будут такими безусловными, как всегда. В принципе, за те 20 лет, что он возглавляет Приднестровье, председатели местного парламента в Москву приезжали не единожды. Но еще никогда их не называли в России лидерами. А именно такое определение дали в Госдуме депутаты «Единой России» приднестровскому спикеру Анатолию Каминскому. Это его считают в Тирасполе главным конкурентом Смирнова. И, видимо, теперь не только в Тирасполе. Заметим, что помимо парламента Каминский возглавляет партию обновления, за которой стоит крупный региональный бизнес. У нее наибольшее число мест в Верховном Совете, и она выступает за компромиссы в переговорах с Кишиневым. На этом же настаивает и Москва, что убедительно подтвердил в ходе встречи с министром иностранных дел Молдавии Юрием Лянке глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Напомним, тогда он заявил, что Россия выступает за молдавскую целостность, предоставлением широкой автономии Приднестровью и за скорейшее возобновление прерванного 5 лет назад переговорного процесса в формате 5+2. Тот факт, что сразу после Каминского в Кремль был вызван Смирнов, эксперты тоже назвали явлением весьма показательным. Потому, говорят они, Москва и развела по дням Смирнова и Каминского, что хотела показать, что для нее они не одно и то же. Это во-первых, и что шанс рассчитывать на ее поддержку есть еще и у того, но уже и у другого. Это во-вторых. И это прецедент, поскольку, еще раз отметим, прежде приоритет Смирнова считался абсолютным и безоговорочным. Но времена меняются. И то, что Смирнов называл принципиальностью, отказываясь от переговоров с Кишиневым, теперь уже и в Тирасполе считают упрямством. Благодаря нему можно упираться, но не идти вперед. А Приднестровье теперь хочет именно этого. То, что Смирнова вызвали в Москву сейчас, задолго до выборов, и именно во вторую очередь после Каминского, видимо, должно лучше всяких аргументов убедить его в необходимости корректировать свою политику. До декабря, когда здесь пройдут президентские выборы, это вполне можно, если не сделать, то хотя бы создать видимость. Впрочем, создать видимость, наверное, уже недостаточно. Смирнов ведь попытался схитрить, когда после переговоров Лаврова и Лянки как бы продемонстрировал понимание и пригласил в Тирасполь молдавского премьера Филата. Но пригласил его с официальным визитом. Так делают, когда зовут лидера одного государства в гости к другому признанному государству, коим Приднестровье при всем к нему уважении сейчас не является. Тем более для Молдовы. Филат, кстати, от такого приглашения предсказуемо отказался. Как оценили этот жест Смирнова в Москве, теперь тоже известно. Лидером Приднестровья впервые назвали уже не его. Тирасполь на связи. Политолог Дмитрий Соин.
Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, добрый день.
А скажите, пожалуйста, какие выводы делают в Тирасполе после визитов в Москву спикера парламента и следом за ним президента республики?
Первый, самый главный вывод, который здесь делают и аналитики, и политики, и общественность, это то, что Москва намеревается активно работать с Приднестровьем, что Россия планирует по-прежнему поддерживать своих соотечественников, которые здесь проживают. И ведь нельзя забывать, что только граждан Российской Федерации, по разным данным, здесь более 130 тысяч человек. Это очень большое число. Будут развиваться гуманитарные, социальные проекты. Это и поддержка наших пенсионеров и различных учреждений, госпиталей для ветеранов, интернатов для детей-сирот и прочее, и прочее. То есть эти визиты в Приднестровье были восприняты однозначно положительно.
А что касается роли личности в истории, после этих визитов заговорили о том, что Москва теперь может ставить и не на Смирнова.
Об этом тоже здесь говорят, и пока еще в таких достаточно узких кругах, близких к прикладной политике. Но чем бы то ни было таким более системным и существенным, это пока не наполнено. Но все-таки то, что в Москве принимали и спикера парламента, и президента страны, это уже на самом деле достаточно многое значит. Причем спикер парламента приехал с конкретными результатами, как раз по тем направлениям, о которых я уже говорил, то результаты визита Игоря Смирнова пока неизвестны. Он еще не проводил свою пресс-конференцию, не озвучивал тот багаж, который вместе с ним вернулся из Москвы.
Но, насколько известно, Москва ждет от Смирнова прежде всего возобновления переговорного процесса с Кишиневым. Скажите, пожалуйста, это возможно?
Насколько я понимаю, на пресс-конференции Игорь Николаевич Смирнов заявил о том, что сам по себе такой вариант не исключен. Просто возникает вопрос, с кем именно вести переговоры. В Молдове до сих пор нет президента страны, там есть исполняющие обязанности. И второй момент, электоральный цикл в Молдове не завершен. У них сейчас идут и местные выборы, и будет еще одна попытка избрания президента. Но, тем не менее, существует такой тренд, что, да, необходимо находить какой-то формат для того, чтобы сесть за стол переговоров и обсуждать дальнейшие перспективы развития и разрешения молдо-приднестровского конфликта.
Это был из Тирасполя политолог, депутат Верховного Совета Приднестровья Дмитрий Совин. Формально Москва никогда не вмешивалась во внутреннюю политику непризнанной республики, и тем более в предвыборный процесс. Но в Приднестровье всегда чутко реагируют на российские сигналы. Они сейчас весьма конкретны. Тирасполь должен говорить с Кишиневым, иначе это сделает без него. Смирнов, конечно, может пойти на принцип и победить в декабре, но в таком случае он останется со своей победой один на один, поскольку только Россия прежде видела в нем лидера, и при определенных обстоятельствах она может и не захотеть его замечать. Таким образом, у Смирнова лишь два варианта. Либо для Приднестровья поменяться самому, либо Приднестровье поменяет его. Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты. Голос России. Новости Локал. СНГ.
В Азербайджане граждане все чаще обращаются к психологам. В психологических центрах азербайджанцы не только рассказывают специалистам о своих проблемах. Профессионалы помогают всем без исключения. Сегодня отмечается повышенный интерес к тренингам. Многие, обратившиеся в психологический центр, утверждают, что занятия помогли им стать более уверенными и независимыми. При том, что количество центров растет, в стране, по словам председателя общественной организации «Психологический центр», подготовка специалистов не отвечает современным требованиям. Однако пускать руки никто не собирается. Психологи продолжат помогать всем нуждающимся и будут стремиться повысить собственный профессиональный уровень. В Казахстане проходит акция «Дети в ночном городе». За время ее проведения сотрудники полиции будут следить за несовершеннолетними. Главное, по их мнению, не допустить пребывания подростков в барах, ночных клубах и интернет-кафе. Таким образом, полицейские за день в день будут совершать рейды по всем местам массового скопления молодежи. Если несовершеннолетний будет пойман, например, в баре, с ним и его родителями будет проведена профилактическая беседа. Известно, что в первый день рейда были задержаны более 60 подростков. Самый юный дирижер симфонического оркестра СНГ живет в Узбекистане. Юному гению всего 7 лет. Эдик Юдинич впервые взял в руки дирижерскую палочку в 4 года. Сегодня он уже заменяет своего учителя и не менее виртуозно недавно дирижировал оркестром на протяжении 10 минут. Оркестр в это время играл одно из самых сложных сочинений Штрауса – увертюру к оперетте «Летучая мышь». Позже учитель похвалил ученика и заявил, что Эдик справился со своей задачей блестящим. В Бишкеке молодые литераторы необычным способом привлекают внимание общественности к проблемам публикации собственных произведений. Группа активистов предложила покупателям приобрести кекс и помочь таким образом. Заработанные средства пойдут на выпуск литературного альманаха. Для этого требуется $600. И теперь молодые люди предлагают всем жителям не обойти их стороной и помочь. Сегодня молодым авторам очень нужна помощь и издательств, которые уверены, что их книги не будут пользоваться большой популярностью на книжном рынке. Это были новости СНГ. Марьяна Ожерелева, Голос России.
Новости Локал. Обзор мировой прессы.
Вырисовываются контуры наземной операции в Ливии, пишет газета «Растампа». Спецподразделение и два офицера оперативного межвойскового командования направлены в Ливию как авангард небольшого отряда инструкторов, обещанных итальянским правительством Национальному переходному совету Ливии. Как подчеркивают в Министерстве обороны Италии, они призваны действовать в рамках резолюции 1973 Совбез ООН, пишет издание. Еще несколько недель назад первое подразделение специальных войск тайно было доставлено морем в Бенгази. Их присутствие оказалось очень ценным для целого ряда операций, настаивают аналитики. Пока невозможно получить подтверждение о том, что команда, доставленная в Киренаику, не исключено, что речь идет о подразделении 9-го парашютно-десантного полка ВВС Италии, одного из элитных подразделений спецназа Европы, подсвечивала лазерами цели, по которым наносила удары авиация других стран. Известно, что деятельность спецподразделения координируется с работой сотрудников итальянской военной разведки. Пишет автор статьи.
Обзор мировой прессы.
Париж настаивает. Если одна из стран Шенгена не в состоянии контролировать свои границы, то действие договора приостанавливается, пишет газета «Ла Република». Франко-итальянская инициатива по внесению изменений в Шенгенское соглашение очень скоро будет рассматриваться Европейской комиссией. Президент Франции Никола Саркози и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони обсудят детали в ходе саммита, который состоится в среду в Риме. Совместный документ уже готов. Саммит будет посвящен многим темам, от экономических вопросов до Ливии. Но обсуждение проблемы иммиграции может стать главной темой дискуссии, пишет издание. Николя Саркози твердо намерен включить в соглашение новые статьи, чтобы защитить внутренние границы и приостановить свободное перемещение граждан. В соответствии с предложением Парижа, если страна, подписант Шенгенского соглашения, не в состоянии контролировать одну из своих границ, другие страны на законных основаниях могут приостановить действие соглашения, пока эта проблема не будет урегулирована. Под прицелом оказались Италия и Греция, чья граница с Турцией является главными воротами для въезда незаконных иммигрантов в Европу, отмечает автор статьи. Франко-итальянское предложение по Шенгену предусматривает усиление помощи странам, куда в самом начале прибывают иммигранты, и усиление Европейского пограничного агентства Frontex. Уже 4 мая Европейская комиссия представит пакет мер по пересмотру Шенгенского соглашения, которые 12 мая будут обсуждаться министрами внутренних дел стран ЕС, пишет автор статьи.
Обзор мировой прессы.
Рабочим, занятым на устранении последствий катастрофы на АЭС «Фукусима-1», угрожают тяжелые проблемы со здоровьем, причем даже вне зависимости от вероятного облучения. Об этом сообщает журнал «Der Spiegel» со ссылкой на японского медика. Такеши Танигава с медицинского факультета университета Ихине, посетив рабочих, отдыхавших на территории соседней АЭС «Фукусима-2» после многодневной смены на АЭС «Фукусима-1», в интервью агентству Associated Press выразил опасение, что у них могут развиться депрессия и возникнут проблемы с сердцем. Поговорив за 4 дня с 80 рабочими, Танигава выяснил, что они трудятся почти без перерывов, не получают свежей пищи и не имеют возможности помыться. Большинство из них страдают бессонницей, они страдают от обезвоживания и высокого кровяного давления. Не следует забывать и того, что некоторые из них сами потеряли свои жилища и семьи в результате цунами, добавил Танигава. На территории АЭС «Фукусима-2» рабочие ночуют в повалку на полу гимнастического зала. Фирма «Тепко», компания-оператор АЭС «Фукусима», откомандировала 245 своих рабочих на устранение последствий аварии. Их поддерживают солдаты, полицейские и пожарные. «Тепко и правительство не думают об этих людях», считает Танигава. В интервью к телекомпании NV Asahi один из техников, занятых на этих работах, заявил: «Я работаю на АЭС, потому что хочу спасти свою родину. Кому же еще делать эту работу, как не нам?» С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы. Голос России больше, чем радио. ruvr.ru больше, чем сайт.
Хотите узнать о последних обновлениях «Голос России» в сети? Тогда слушайте программу «Голос онлайн». Интерактивный путеводитель по нашей интернет-вселенной.
«Голос онлайн» подскажет, на что кликнуть в первую очередь. «Голос России». Новости.
В студии Юлия Кричевская. Здравствуйте. Сегодня Дмитрий Медведев посетит с рабочим визитом Украину. Совместно с президентом Виктором Януковичем, а также патриархом московским и всей Руси Кириллом, российский президент примет участие в мероприятиях, посвященных 25-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. После чего Дмитрий Медведев и Виктор Янукович проведут рабочую встречу в Киеве. Главы государства обсудят в частности состояние дел с преодолением последствий Чернобыльской трагедии, оказанием социальной и медицинской помощи ликвидаторам аварии, повышением уровня безопасности ядерной энергетики. Президент также рассмотрит наиболее важные вопросы торгово-экономического сотрудничества, обменяется мнениями относительно реализации ряда крупных гуманитарных проектов. Владимир Путин посетит Данию и Швецию. В ходе однодневного визита в Копенгаген премьер-министр обсудит вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетике. Также будут затронуты проблемы арктического региона. В ходе визита в Швецию 27 апреля будет подписано соглашение между фондом Сколково и компанией Ericsson. Документ касается открытия в Наукограде центра исследований и разработок этой компании. В России постепенно ухудшается качество запасов нефти. Об этом говорится в ежегодном докладе Минприроды. Кроме того, ведомство отмечает, что в 2009 году более чем на 40% снизились затраты на воспроизводство минерально-сырьевой базы в связи с экономическим кризисом. ВВС Италии присоединяется к военной операции в Ливии. До сих пор эта страна не участвовала в бомбардировках. Теперь итальянские ВВС будут наносить авиаудары по стратегическим военным объектам режима Муаммара Каддафи. А решение активизировать роль итальянской военной авиации в Ливии Сильвио Берлускони уже сообщил президенту США и собирается оповестить об этом и остальных европейских лидеров. Сирийская армия начала масштабную операцию в городе Дера, ставшем оплотом антиправительственных выступлений. Город штурмуют тысячи солдат при поддержке бронетехники. Поступает информация о боях в центре города. На улицах лежат тела убитых. По данным активистов оппозиции, убито не менее 25 человек. Очень много раненых, сообщает BBC. Ранее стало известно о том, что США намереваются ввести санкции против властей Сирии. Мы следим за развитием событий. Эти и другие новости на нашем сайте.
Голос России. РУВР.РУ. Тайная история гениев. Авторская программа Дмитрия Минченко.
Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного надсада ночной кораблик негасимый из Александровского сада. Ночной кораблик нелюдимый, на розу желтую похожий, над головой своих любимых, у ног прохожих.
Здравствуйте. Дай вам Бог мягкой абсорбции. Такую надпись мне сделал много-много лет назад Михаил Михайлович Казаков. Мы встретились с ним в его московской квартире, тогда он еще жил на Ордынке, и разговор сразу же зашел об отъезде. Он только что вернулся в Россию, а я собирался ее покинуть. И каждый думал, что сделает это ненадолго. Я в итоге вообще отказался ехать покорять заморские театры, где собирались ставить мои пьесы. Пьесы-то поставили, но автор к ним ехать не решился. А Михаил Михайлович уже никогда, по крайней мере, так он мне сказал, не отправится снова за границу. Отправился. И оттуда пришло известие, что он ушел от нас. Мое общение с Михаилом Михайловичем началось, как и большинство его творческих дружб, с наших разговоров о постановке моей пьесы о Марлен Дитрих. Пьеса называлась «Прощай, Марлен, здравствуй». Чем-то она зацепила Михаила Михайловича. Я чувствовал себя с ним в первые минуты скованно, но если бы не его трубка. Он потом мне рассказывал, что эта трубка многих спасала. Пока он ее доставал, пока набивал и раскуривал, томительность первых секунд знакомства проходила, и вам казалось, что вы знаете этого человека давно. Он так хитро поглядывал на вас одним глазом, что вам сразу становилось понятно. У вас все сложится с этим человеком. Он берет вас в свою команду. Михаил Михайлович тут же с порога, на первой же затяжке, стал рассказывать, как познакомился с Марлен Дитрих. Это было в начале 60-х. Марлен приехала в Москву. После ее феноменального выступления в театре эстрады, о котором Михаил Михайлович ничего почему-то не вспомнил, он, в числе других, был приглашен на ужин со звездой в каком-то пафосном московском ресторане. Ужин устраивало американское посольство. Молодой Михаил Казаков был тогда звездой номер один в России. Он уже снялся у Михаила Рома. Про него писали в газетах. Он считался абсолютно европейским актером. И вот он был приглашен. Я помню, что он почему-то остановился в своих воспоминаниях на галстуке, который был на нем. Видимо, цветовая гамма, вообще понятие вкуса для него очень много значили. И вот он вспоминает, как вошла Марлен. Она немного опаздывала. Гости, американцы, русские звезды, ее уже ждали, а ее все не было. И вдруг к
кто-то пустил по столу, а это, кажется, был один большой стол, крытый белой скатертью. Во главе сидел или стоял американский посол, а все гости вдоль. И вот кто-то пустил информацию, что Дитрих на фуршете у Фурцевой, который они устроили прямо в кабинете директора театра эстрады. Спустя час она, немного под шофе, появилась в ресторане. Ее посадили по центру стола, рядом с молодым Казаковым. Она сразу стрельнула по нему глазами. А вот дальше началось чудо восприятия. Восприятие ее глазами Казакова. Он мне рассказывал, как и во что она была одета. Фамильярно или надменно она с ним была, как соседка по столу? Нет. Он стал рассказывать о том, какой он ее видел. И это было для меня самое интересное. Первое, что отметил Михаил Михайлович. Марлен была в короткой юбке, что было смело для 60-летней женщины. Мужчины замерли. Марлен окинула всех своим знаменитым надменным взглядом. И тут же безошибочно высчитала, кто есть кто в разношерстной компании. Она седьмым чувством определила самого главного в этой компании, поднялась и двинулась к свободному стулу рядом с ним. Стул был рядом с Михаилом Михайловичем Казаковым. По мнению вспоминающего эту историю Михаила Михайловича, самое удивительное в ней было бессмертие. Или ему так хотелось, чтобы это читалось именно как бессмертие. На вид 60-летней актрисе можно было бы дать не больше 37, но когда она замирала или о чем-то на секунду задумывалась, на ее лице начинал проявляться, как снимок в фоторастворе, возраст 37, 38, 39, 45. Потом, как вспоминал Михаил Михайлович, она спохватывалась, сбрасывала оцепенение, начинала шутить, смеяться, прикуривать сигарету. Ни на секунду не останавливалась, исключая возможность рассмотреть себя, и время начинало течь вспять. 45, 43, 42, пока не застывало на отметке 37. Никогда больше ни от кого я не слышал таких потрясающих наблюдений о сути актерской профессии. Актер должен гипнотизировать своим образом, он должен его нести. Мне кажется, Михаил Михайлович никогда не забывал этого урока. Но тогда в его московской квартире мы почему-то очень много говорили о смерти. Смерть словно была делителем некой математической операции, произведя которую ты начинал понимать истинный вес человека. И неважно, известный был человек или нет, после его ухода остается не это, остается качество души. Мне кажется, Михаил Михайлович, не педалируя, придавал большое значение снам. Во всяком случае, он охотно их рассказывал. Рассказывал как часть реальности, потому что общение с иными мирами тоже входило в часть его натуры. Это было лишено мистики. В тот раз он вспомнил, как ему приснился Евстигнеев. Они вместе играли в «Современники», и Евстигнеев что-то советовал Михаилу Михайловичу. Вообще, мне кажется, что, судя по частоте воспоминаний о Евгении Евстигнееве, именно этот человек был наиболее близок к Казакову по духу. В зрелые годы в Михаиле Михайловиче стал проявляться дух высочайшего неудовольствия или даже требовательности ко всему, начиная с самого себя. Он стал замечать в своей профессии малейшие изъяны и, как мне кажется, склонялся к тому, чтобы все больше и больше заниматься литературой, размышлять о литературе. Поэтому для него так важен был его диалог с Бродским, который он все время, читая его стихотворения, будучи сам сыном писателя и очень точно разбираясь в литературе, вел не прекращая. Он требовал от других и от себя, в первую очередь от себя, очень подробного и жесткого интеллектуального анализа. Он не боялся признавать свои ошибки и не считал нужным скрывать ошибки других, даже если это были его друзья. Ему хотелось классической ясности, гармонии. Но эту гармонию он не находил ни в чем, если речь шла об искусстве, кроме своих моноспектаклей, во время которых он божественно читал стихи. Помню, как ему во время нашей встречи позвонил Олег Меньшиков, и Михаил Михайлович стал ему довольно откровенно выговаривать свое мнение о каком-то недавнем фильме Олега. Речь шла то ли о роли Остапа Бендера,
То ли о роли доктора Живаго, я не помню. После разговора озадаченный Михаил Михайлович сказал мне, он все время ржет. Я ему говорю, он все время хохочет. Мне кажется, что Михаил Михайлович верил в исправляющую силу слова. Ему казалось, что стоит только назвать ошибку по имени, как она моментально исправится. Может быть, он и был прав. Во всяком случае, тот, кто думал, что он стал в последние годы раздражительным, наверное, не понимали, что он стал невероятно сильно стремиться к идеалу. Малейшая фальшь его страшно коробила. Вот почему, собираясь сделать много проектов, он так какие-то и не сделал. Он не мог позволить себе несовершенство.
Плывет в тоске необъяснимой, пчелиный хор сомнамбул пьяниц. В ночной столице фотоснимок печально сделал иностранец. И выезжает на ордынку такси с больными седоками, и мертвецы стоят в обнимку с особняками.
Когда мы уже встречались с ним в его новой московской квартире, где он жил со своей молодой женой, опять речь, естественно, заходила о каких-то новых спектаклях и обязательно о его любимых детях, о Мише и Зое. Вот их он боготворил, особенно маленькую Зою. По-моему, он говорил, что она невероятно похожа на его маму. Помню, с какой иронией он рассказывал о своей роли психоаналитика в фильме «Любовь, морковь». Это был эпизод. Михаил Михайлович, наверное, возмущало то, что он не мог в течение 5 или 7 минут экранного времени вместить все, что он хотел рассказать о своем персонаже-психотерапевте. Ему хотелось чего-то очень и очень глубокого. Суть его переживаний, наверное, выскажут его собственные мемуары. Так или иначе, он косвенно стремился только к одному – классической ясности. В этом смысле он совершенно не признавал вторую ипостась искусства – дионисийскую, отвергающую рациональное начало в творческом акте. И ценил только аполлоническое начало, то есть классическое, которое можно передавать через школу, через повторение пройденного, через беседу. Не знаю, я... Как раз сторонник теории, что в искусстве ничему научить нельзя. Ты это умеешь или нет? Это как инстинкты. Птенец орла, только вылупившись, машет крыльями и пробует взлететь. Он еще не знает, что ему покажут мама с папой, чему они его научат. Он сразу делает то, в чем нуждается. Михаил Михайлович в последние годы жизни нуждался в воспоминаниях. В старой компании ему явно не хватало своих великих друзей. Я не удержался перед сегодняшней передачей и залез в книгу его воспоминаний. Она говорит о Михаиле Казакове так, как не скажет никто. Приведу вам фрагмент, который, как мне кажется, очень волновал Казакова. Каким должен быть чистый гений в жизни? Являть собой доказательство аполлонического начала, то есть проявлять во всем сдержанность, чувство такта, меры, или наоборот, поддаваться стихийным влечениям. Повторю. Мне показалось, что Михаил Михайлович сторонник как раз аполлонического начала в искусстве, то есть начала рассудочного, подконтрольного разуму. Но в жизни его привлекали гении, которые доказывали, что природа гениальности может быть сполна явлена другим только в обстановке хаоса. Ярчайший тому пример – Олег Даль. Вот что Михаил Михайлович писал о нем. «Не хочу оскоплять память о таком великом артисте бесполыми теоретическими выкладками. Лучше навлеку на себя гнев ревнителей чистого театроведения и расскажу о Дале, каким он был явлен мне. В большой квартире на Садовом кольце было много народу. Праздновали свадьбу Олега. Родственники Даля, друзья и, конечно, весь театр «Современник». И, конечно, пьем. Большой Олег, имеется в виду Олег Ефремов, тоже здесь. Пьет, как и все. Из-за стола уже встали, но пить продолжаем. Обстановка какая-то нервозная, хотя тосты, шутки, все как положено. И вдруг Олег Большой ласково говорит, обращаясь к невесте Олега Даля. «Иди сюда, лапуля моя». Лапуля идет и садится на колени к тому, кого мы все отчаянно любим, обожаем, боготворим. «А любишь ты все-таки меня, правда, лапуля?» «Нет, никто никому не дал в морду, не стрелялись, не дрались на саблях, Никаких там милостивый государь и прочее. Просто шок. Неловкие шутки. Ничего не понимающие родственники Олега Даля. Даленок, как называл его Михаил Михайлович, был как в сомнобулическом сне. Слоняется по собственной квартире, на собственной свадьбе. А потом алкоголь и исчезновение. Дня на 3-4. Не знаю, пил ли он студентом. Может быть, да, как и все студенты. То есть нормально попивал. Был ли он предрасположен к болезни? Скорее всего, да. Но тогда он исчез, пропал, ушел из жизни, пока только театра, в первый раз. Увы, не в последний. Уходы, исчезновения в неизвестном направлении в последующие годы время от времени повторялись. Собирались собрания, брали на поруки, любили, прощали, не выгоняли, так сказать, боролись за товарища, пытались перевоспитать. Даль каялся, спокойно, без экзальтации. Даже не каялся, а стоял перед коллективом единомышленников, где почти каждый был не дурак выпить, смотрел в себя и молчал. На вопросы отвечал односложно. Конечно, разумеется. Обещаешь? Кивал головой, не глядя в глаза. Потом все повторялось. В этом отрывке воспоминаний Михаил Михайлович сказано самое главное. Его удивление, а это удивление большого артиста, как гений может сочетать в себе теневые стороны. Повторяю, сам Михаил Михайлович, как мне кажется, вырос в твердом убеждении, что гений и злодейство – вещи несовместные. Но его творческий опыт убеждал его в другом. «В современнике пили многие», – вспоминал он, – «чтобы не сказать все. Мужчины, попивали и женщины, однако алкоголиков было мало. Мы были просто-напросто молоды и очень здоровы физически. Я пил, как и все». А часто и больше других. Но настоящих срывов за 11 лет насчитываю только 3. 2 раза проспал явку на спектакль. Правда, 1-то раз хоть с опозданием, но прибыл и отыграл спектакль. Причем играл более или менее нормально. И лишь во 2-м акте вдруг полный провал памяти. Было жутковато, но ничего. Выпутался, довел роль до конца. И только однажды я заявился на сцену пьяным в стельку, в дым, в дрободан, на спектакле «Третье желание», который пришелся на вечер 1 января. На вечер, оказавшийся, разумеется, продолжением веселой новогодней ночи. Ничего кошмарнее я из всей своей сценической жизни не припомню. А как страшно было партнерам. Им в такой ситуации всегда страшнее. Уж я это знаю по тем редким случаям, когда оказывался в их отчаянном положении. Добавим, что играл я в искрометной комедии и к тому же главную роль. Вот только глагол этот играл, тут не подходит. Ни твой язык, ни твое тело не повинуются, они перестали быть твоими. Это засело в меня глубоким страхом и уберегло от повторений. Хотя пить, как говорится, в свободное от работы время я еще не прекратил. Но до поры это оставалось фактом всего лишь моей биографии и драмой только моих близких. Михаил Михайлович, как идеальный судья, дает оценку своим друзьям и коллегам. Самые идеально дисциплинированные в актерском мире – это Игорь Кваша и Олег Табаков. Актеров, от которых зависела судьба спектакля, состояться ему вечером или нет, практически почти не бывало. Разве что только один большой Олег, Олег Ефремов. Но он был Ефремовым, и этим все сказано. Тогда заменяли спектакли, или же Ефремова страховали дублеры, до скандалов не доходило никогда. И вот возникает в молодом современнике угроза номер 2. Олег маленький, даленок. Этот курчавый, светлоголовый лель с ясными глазами, с обаятельной, застенчивой улыбкой, чертовски талантливый, истинно русский артист, не знающий отбоя от предложений сниматься в кино, прекрасно играющий на гитаре и замечательно поющий песни и романсы, окруженный всеобщей любовью, имеющий много поклонников, поклонниц и, конечно, завистников. Иначе какая к черту слава? Вот эта фраза меня потрясла. Казаков всегда считал, что славы без зависти не бывает. Поэтому он так легко относился к критике и сам искренне критиковал других, когда это было нужно. За славу нужно платить. Это только мы, наивные почитатели того или иного артиста, верим, что у них все в жизни гладко. Мы не представляем, сколько гадостей приносит публичная жизнь. Сколько писем самого гадкого содержания может прийти в адрес любимого большинством артиста. Если человек слаб, он на них откликнется, зажмется, начнет что-то в себе исправлять и погубит себя, как погубил Вацлав Нежинский. Если артист сильный, он пройдет мимо критики. И это тоже качество большого артиста. Вранье, когда говорят, что критика лечит, она только калечит. Талант заключается в том, чтобы пройти мимо нее, потому что критика не что иное, как безопасное сведение счетов. Казаков справедливо возмущался, когда продали, говорили, зазнался, водка губит, слишком легко все дается. Вот обычные, привычные, на поверхности лежащие тусклые слова, которые говорятся в подобных случаях. Так сказать, идеальная схема. Даля погубила водка. А что, разве не так? Да так, но в то же время и не так, не совсем так. Совсем не так. Хочется закричать, защитить, уберечь его память, но, увы, и это было бы ложью. Так в чем ответ? Где истина? Михаил Михайлович ее дает. Молодой Даль много пел. Он именно умел петь, а не разговаривать под гитару. Самый мой любимый кусок в воспоминаниях Михаила Казакова – это его воспоминания о приезде в Москву договариваться о гастролях Дина Рида, американского певца. Пришел Дин Рид, современник, на спектакль. Татьяна Лаврова и Михаил Казаков играли двое на качелях. Собственно, американец и пришел по приглашению Лавровой, с которой познакомился на кинофестивале где-то в Южной Америке. Татьяна тогда была женой Даля. Олег подъехал к концу спектакля, и мы, вспоминает Михаил Михайлович, вместе с Дином Ридом и его переводчиками, это были двое молодых людей, он и она, отправились сначала в отдельный кабинет ресторана «Рагви», а затем поехали допивать в номер гостиницы «Украина», где проживал американский артист. Рид показывал нам свои рекламные альбомы и проспекты с фотографиями из ковбойских фильмов, о которых мы понятия не имели. И мы с законным для конца 60-х годов интересом их разглядывали. Откуда нам было знать, что певец Рид фактически неизвестен у себя на родине? Для нас-то он был заморской штучкой, певцом, киноактером. Известность он получил только благодаря советской пропаганде, которая вдруг усмотрела в антимилитаристских высказываниях певца что-то нужное. Стремление певца к славе, стремление любой ценой, сблизило его с соответствующими спецслужбами социалистического лагеря, и он получил, что хотел. Но тогда никто из советских актеров ничего этого не знал. Лаврова в тот вечер, затем перешедший в утро, была, естественно, в центре мужского внимания, и между Далем и американцем сразу возникли отношения, не лишенные конкурентности. «Я был, — вспоминал Михаил Михайлович, — чем-то вроде буфера. К тому же играл роль доставалы отдельного кабинета в Арагве, тамады и тому подобное, и так далее. Впрочем, атмосфера была дружелюбная, скандалом не пахло, и я выполнял функции тамады не без удовольствия и с интересом. В номере Рида была гитара. Мальчик и девочка из госконцерта шептали мне: «Миша, попросите его спеть, он так поет, вы получите такое наслаждение». Это ведь не каждый день вам выпадает счастье сидеть с Дином Ридом. Попросите, воспользуйтесь случаем. Я воспользовался. Рид спел что-то фольклорное, потом еще спел. Как бы не прочь был петь и больше, и тут Даленок на каком-то похожем на туземный языке сказал: «Дин, hello, give me instrument, please». Даль подстроил гитару и вывел чистым высоким звуком. Там вдали за рекой зажигались огни. И так далее. Потом он пел Есенина, потом все вперемешку. Ихний Дин обалдел, заморский Рид охренел. Потом спросил Даля: «У вас есть диски? Много?» У Даля не было дисков. Он не выступал на телевизионных огоньках. Он не сделал есенинской программы. Он не снялся, снимаясь много, в истинном музыкальном фильме. Он не сыграл Гамлета, не сыграл пушкинского Моцарта. Он не и еще раз не. Он, собственно, ни черта не сделал из того, что обязан был сделать. Почему? Я еще не готов ответить. Вот это «не готов ответить» было главное в характере Михаила Михайловича. В последние годы, слушая его, ты начинал верить, что он точно знает все. В нем была мудрость еврейского патриарха и обаяние мальчишки. И он в самом деле с его опытом знал очень многое. Но он не спешил назвать истину вслух. Может быть, потому что мысль, изреченная, есть ложь. Михаил Михайлович, как и Олег Даль, всегда мечтал о каком-то неведомом, сказочном концерте, спектакле, фильме, чтобы выйти вперед, когда подойдет его темп, и начать вдохновенно импровизировать на заданную тему. И чтобы потом к нему присоединились его товарищи по искусству и публика, и он бы их всех вел в каком-то органичном экстазе, в царство слова. Вот чему он служил. Слово в его устах завораживало. Он просто верил в силу слова. Может быть, это досталось ему от его генов? Думаю, что так. В этом и есть для меня весь Казаков. Полагая всю жизнь, что искусство можно поверить алгеброй, полагая, что можно чему-то научить других, он все время убеждался, что правда в искусстве не от ума